эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 5 марта, вторник. В этот день, в 1949 году, Уинстон Черчилль впервые использовал выражение «железный занавес». А сегодняшняя программа о таком. Обещают мир, анализ кандидатов.
Склад якого буде оприлюднений до дня президентських виборів.
И дезинформации достаточно, порция фактчека.
Сами понимаете, что старые месторождения вот иссякнут, а в новые нужно вкладывать деньги.
Смертельная болезнь главаря и аресты приверженцев русского мира.
В 2017 году именно состоянием здоровья объясняли пропажу с поста главы группировки ЛНР Игоря Плотницкого, что было потом, все помнят.
Пикетирование дома сына экс-секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря. Разрешение наблюдать за выборами на избирательных участках 31 марта, где, цитирую, «за несправедливость будем давать по морде». Масштабный марш в центре Киева в честь второй годовщины создания организации. Чем ближе к выборам, тем активнее национальные дружины заявляют о себе. Полезны или опасны они в политике? Об этом поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях эксперт по ультраправым движениям, политолог Вячеслав Лихачев, спикер национальных дружин Игорь Вдовин, а также общественный деятель, глава Центра исследований политических ценностей Александр Даний. Друзья, звоните к нам в студию. Наш номер 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с новостей. Слово Егору Устинову, моему коллеге. Егор, здравствуй.
Приветствую. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Вулкер призвал Россию немедленно освободить захваченных военных моряков и украинские суда. По его словам, Россия необоснованно напала на корабли украинских ВМС у Керченского пролива. Украинские военные моряки уже 100 дней находятся в плену. Ранее российские власти неоднократно заявляли, что считают украинских военных нарушителями государственной границы. Напомню, 25 ноября российские пограничники ФСБ в Керченском проливе открыли огонь по украинским кораблям и захватили три корабля с 24 моряками. Украинские власти признают их военнопленными. Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 10 раз применяли тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Обстрелы фиксировали близ населенных пунктов Лебединская, Широкино, Пески, Зайцево, Новотошковская, Крымская, Станица Луганская. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Гурловки и Есиноватой. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в трех обстрелах позиций боевиков. В станице Луганской неизвестные сегодня блокировали выезд пассажирского транспорта с территории автовокзала. Один из них, размахивая предметом, похожим на пистолет, угрожал гражданам, сообщает пресс-служба полиции Луганской области. На место прибыли группы быстрого реагирования. Полиция установила, что между перевозчиками возникла конфликтная ситуация относительно честности конкуренции между ними. В настоящее время полицейские усилили патрулирование местности. В Золотом создают временный пункт эвакуации для людей, чьи дома повреждены обстрелами. Об этом сообщает председатель военно-гражданской администрации Золотого и Екатериновки Константин Ильченко, передает Громадское радио. По словам чиновника, когда повреждаются дома во время обстрелов, нужно немедленно отселять людей. Раньше в городе такой возможности не было. Ильченко пояснил, что эвакуационный пункт будет использоваться для временного перемещения, пока не отремонтируют разрушенное или не найдут новое жилье пострадавшим. Пункт будет работать на базе местного клуба «Шахтер». Предварительно планируют его обустроить в апреле. Украина получит более миллиона евро помощи от правительства Чехии на модернизацию образовательной системы, сообщает Министерство образования и науки. Соответствующий меморандум между странами подписали украинский министр Лилия Гриневич и чешский посол Радек Матула. По сообщению министерства, средства будут распределять между тремя основными направлениями. Это поддержка в реформе образовательной системы, межуниверситетского сотрудничества, помощь учебным заведениям, которые имеют внутренне перемещенных студентов и преподавателей. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 7 до 13 градусов тепла.
Донбасс. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского. Друзья, приветствую вас. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете звонить к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Сегодня в студии мы говорим о том, полезны или опасны национальные дружины в украинской политике. Звоните и участвуйте в нашем разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Обещаю мир. Отлично. И как же вы будете это выполнять? Михаил Штекель обратился к 5 кандидатам, которые в своей агитации обещают прекратить войну, с вопросом: каков ваш план достижения этой цели? Ответ мы получили только от одного из них. И он даже не в первой пятерке.
Война на Донбассе, согласно социологическим опросам, остается чуть ли не самой важной проблемой для украинцев. От половины до двух третей населения ставят ее на первое место. Кандидаты в президенты, естественно, не могут не предлагать своих решений. И самое популярное предложение – это мир. Даже действующий президент Петр Порошенко заговорил о холодном мире, таком, который наступит при сильной армии и при условии восстановления целостности Украины. Альтернативы Минским соглашениям политик не предлагает, поскольку именно их называют гарантиями европейской поддержки. Оценить действия Порошенко можно, проанализировав последние 5 лет украинской истории. А вот что обещают претенденты на эту должность?
Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной я вообще против, потому что я такой человек. Я, может быть, там жесткий как руководитель в квартале, но я очень либерален. Я считаю, что вообще все, вся эта тема, все эти куски земли – это все про человеческую жизнь.
Так про войну на востоке Украины говорил кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону. Впоследствии в интервью «Украинской правде» Зеленский уже ссылался на минские договоренности как на гарант безопасности. Около месяца назад радио «Донбасс Реалии» направило пресс-службе кандидата информационный запрос с просьбой рассказать о конкретном плане по достижению мира на Донбассе и о том, что этот кандидат предложит Путину, если готов с ним договариваться. В пресс-службе уточнили, хватит ли письменного комментария, однако за месяц так ничего и не прислали. Лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко обещает вернуть Крым и Донбасс в состав Украины. По мнению кандидата, отсутствие прогресса на фронте не означает, что Украина должна отказаться от борьбы за аннексированные Россией и неподконтрольные территории и пойти на компромиссы. В конце октября 2018 года кандидат даже заявил о создании военного кабинета.
Оголошую початок формування воєнного кабінету, склад якого буде оприлюднений до дня президентських виборів.
К сожалению, на вопросы радио «Донбасс Реалии» о плане достижения мира, смене вектора дипломатических усилий и предложения Владимиру Путину Юлия Тимошенко также не ответила. Запрос был направлен в пресс-службу 7 февраля и остался без ответа. 21 февраля мы продублировали запрос на официальную Facebook-страницу кандидата, где спустя 1,5 недели нам ответили, что с такими вопросами нужно обращаться в пресс-службу. Военного пути решения конфликта на Донбассе не существует, а мир можно достичь только через переговоры и компромисс. Так считает кандидат в президенты Юрий Бойко. До ноября 2018-го он был одним из лидеров оппозиционного блока, наследницы бывшей партии регионов. Однако в президенты Бойко пошел от оппозиционной платформы «За жизнь». В эту же партию вошел Виктор Медведчук, бывший представитель Украины на переговорах с Россией, Германией и Францией в Минске. Он не отрицает своих дружеских отношений с Владимиром Путиным и неоднократно призывал к прямым переговорам с пророссийскими сепаратистами. Наши вопросы Юрий Бойко проигнорировал. Официальным кандидатом в президенты от оппозиционного блока партии «Мира и развития» стал Александр Вилкул, бывший член партии регионов, выходец из Кривого Рога. На недавнем съезде партии политик обещал добиться мира за полгода, а стрельбу прекратить через несколько дней после своей победы. Вилкул говорит про компромисс, про новый формат международных переговоров и призывает снять блокаду с неподконтрольного Донбасса, в том числе восстановить транспортное сообщение и выплату пенсии проживающим на неподконтрольных территориях. Как Вилкул собирается этого достичь? 7 февраля вопросы были отправлены в пресс-службу партии, однако ответа мы не получили. Тогда же, в начале февраля, мы отправили вопросы кандидату от партии «Основа» Сергею Таруте, и он стал единственным из нашего списка, кто на них ответил. Его план достижения мира предусматривает введение Международной временной администрации под эгидой ООН, использование миротворческого контингента ООН для контроля в начале линии разграничения, затем всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и только потом неподконтрольных Украине участков границы с Россией. Эта администрация, согласно плану Таруты, будет управлять территорией 2-3 года, в том числе возникновением возьмет под контроль бюджет неподконтрольных районов и международную помощь, будет контролировать возвращение переселенцев и заниматься отбором представителей неподконтрольной части Донбасса для участия в разработке новой Конституции Украины. Порядок пропуска украинцев через КПВВ, по мнению Таруты, должны обеспечить вооруженные полицейские силы ООН. Как он собирается договориться в ООН? Вести переговоры нужно в Вене, считает политик при участии Украины, России, США, Германии, Франции и ОБСЕ. Именно такой формат Тарута, если станет президентом, обещает предложить любому президенту РФ.
А мой коллега Александр Ермаков подготовил новую порцию дезинформации от кандидатов в президенты. Мы уже знакомили вас с проектом «Выборы без брехни». 5 независимых изданий – «Радио Свобода», «Громадське», «Українська правда», «Вокс», «Чек», «Новое время», «Київпост» – теперь регулярно проверяют на правдивость десятки заявлений политиков из первой десятки лидеров предвыборной гонки. И вот что собрали за последнюю неделю.
Привіт, кандидати в президенти продовжують говорити неправду, але ми ловимо їх на цьому. І ось, наприклад, актор Володимир Зеленський у своєму блозі на ютуб-каналі «За президент» сказав:
«Чому ми не розвиваємо собственную добычу? Самі розумієте, що старі місторождення вот-вот ісякнуть, а в нові нужно вкладувати деньги. Деньги ніхто не хоче вкладати».
Це неправда. Видобуток природного газу в Україні росте з 2016 року. Якщо у 2015 році він був на рівні майже 20 мільярдів кубометрів, то за результатами 2018 року він досяг 21 мільярда кубів. Президент України Петро Порошенко у Калиші Івано-Франківської області сказав таке:
«В 2017 році Україна спожила 14 мільярдів кубів замість 52. В 2018 році 10,5 мільярдів кубів».
Не зовсім так. Згідно з даними «Нафтогазу», у 2017 році Україна загалом використала майже 32 мільярди кубометрів природного газу. Із них населення спожило майже 16 мільярдів. У 2018 році загальне споживання газу зросло на 400 мільйонів кубометрів. При цьому споживання газу населенням скоротилося і становило 15,5 мільярдів кубометрів. Схоже, Порошенко обмовився. Озвучені ним цифри практично коректні, однак стосуються вони імпорту газу, а не споживання. Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко в ефірі телеканалу «Наш» сказав:
«Якщо ти 5 років правиш і насправді корупція зараз в більших масштабах, ніж вона була при бандиті Януковичі, то це треба давати людям відповідь».
Це не так. В індексі сприйняття корупції міжнародної організації Transparency International за 2013 рік, який став останнім для Віктора Януковича на посаді президента, Україна отримала 25 балів зі 100. У 2018 році вона мала 32 бали. Засновник опозиційної платформи «За життя» народний депутат Юрій Бойко під час спілкування з громадянами в Дніпрі сказав:
«Газ собственной добычи – это газ, который принадлежит вам. И его себестоимость сегодня 2,5 тысячи гривен. Со всеми налогами, дітями, прибылями».
Це не так. У січні голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що собівартість видобутку тисячі кубометрів газу складає орієнтовно $250. Це близько 6750 гривень. Народний депутат Олександр Шевченко в ефірі хмельницького телеканалу ТВ7+ сказав:
«Знаєте, колись, пам'ятаю, ще в першому скликанні, я був 5 місяців, я написав якраз законопроект, але він кудись дівся в Верховній Раді, в тому всьому 14 року кіпіші, якраз про розірвання дипломатичних відносин. Це був перший мій закон.
З Росією.
З Росією, так».
Це неправда. Під час роботи у Верховній Раді попереднього скликання Олександр Шевченко був ініціатором двох законопроєктів. Однак жоден з них не стосується розірвання дипломатичних відносин з Росією. У поточному скликанні депутат не реєстрував подібні законопроєкти. Якщо ви ще десь почули неправду з вуст кандидатів у президенти, пишіть нам у соціальних мережах. Олександр Єрмаков для Радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Пикетирование дома сына экс-секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря. Разрешение наблюдать за выборами на избирательных участках, которые пройдут 31 марта, где, цитирую, «за несправедливость будем давать по морде», а также масштабный марш в центре Киева в честь второй годовщины создания организации. Чем ближе к президентским выборам, тем активнее национальные дружины заявляют о себе. Полезные или опасные национальные дружины в украинской политике, об этом поговорим в студии. У нас в гостях политолог, эксперт по ультраправым движениям Вячеслав Лихачев. Вячеслав, здравствуйте.
Добрый день.
По скайпу с нами Игорь Вдовин, спикер национальных дружин. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Также подключим к нашему разговору общественного деятеля, главу Центра исследований политических ценностей Александра Дания. Друзья, присоединяйтесь и вы полноправные участники нашего разговора. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные части, бесплатные. Пишите, звоните и по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Вячеслав, первый вопрос к вам. С чем вы связываете такую активизацию национальных дружин? Вообще, видите ли вы ее сейчас в политическом пространстве украинском?
Нет, я бы не сказал, что мы наблюдаем какую-то резкую активизацию по сравнению с предыдущим годом. Марш национальных дружин, можно сказать, уже традиционный. Год назад все также обсуждали, зачем национальные дружины так громко заявили о себе и ждали от них кто-то защиты на украинских улицах, кто-то массового участия в каких-нибудь беспорядках, и за год, в общем-то, ничего не дождались. Поэтому это какая-то такая уже привычная ритуальная, что ли, форма публичной репрезентации, которая должна продемонстрировать внешнюю силу и оставить всех гадать, для чего же эта сила будет использована. Очевидно, что национальные дружины планируют каким-то образом активно участвовать в наблюдении за выборами. О мотивации можно догадываться с учетом того, что лидер политической силы, ну, связанный, аффилированный с национальными дружинами Андрей Белецкий, не будет участвовать в президентских выборах. То есть в этом смысле их интерес явно не политически мотивирован, не объясняется желанием защитить результат своего политического лидера, а связан с какими-то другими соображениями.
Но мы еще спросим, да, какими соображениями вот у Игоря Вдовина. И все же, Вячеслав, вы не видите какой-то активизации на политическом пространстве? Вот начали, активно включились в историю с Олегом Гладковским, национальной дружины, да, добились, наверное, отчасти во многом благодаря их активности, их пикетированию дома Игоря Гладковского, добились отставки секретаря СНБО. Разве это не активизация? Зачем это именно национальная дружина, с вашей точки зрения?
Ну, мы помним, на самом деле, участие различных политических и общественных групп, связанных с национальным корпусом, во всей общественной кампании, кто заказал Катю Гандзюк в прошлом году, ну и отчасти еще в этом. Мы помним их участие в каких-то других публичных акциях. В этом смысле тут нету ничего такого из ряда вон выходящего, кроме желания, ну, заработать какие-то еще публичные баллы, как-то себя, опять-таки, публично репрезентировать в связи с громкой хайповой темой. В общем-то, вполне логичное желание, особенно если всерьез расценивать заявку Андрея Белецкого на участие партии «Национальный корпус» на парламентских выборах. В общем-то, нормальная политическая стратегия, с учетом того, что лидер не баллотируется на президентских выборах, надо зарабатывать себе как-то очки и быть на виду другими способами.
Игорь, к вам вопрос. На Facebook-страничке «Национальных дружин» в разделе «Чем мы занимаемся» написано: первое – территориальная оборона, второе – безопасность на улице, третье – помощь в чрезвычайных ситуациях, четвертое – защита окружающей среды и пятое – правильный досуг. Что-то тут не видно, вот такой политической и общественной деятельности, да, которую мы сейчас наблюдаем. Вот поясните, зачем национальные дружины занимаются политикой, по крайней мере, так можно сказать, уличной?
Ще раз добрий день. Рішення про участь спостерігачами у виборах було прийнято ще у грудні. Власне, ми подали документи до Центральної виборчої комісії. Вона погодила нашу участь офіційними спостерігачами у виборах. І, власне, чому ми вирішили йти спостерігачами? Тому що ми розуміємо, що ці вибори будуть одними з найбрудніших в історії України. Наразі ми маємо 44 кандидати, але виникає питання, хто є ці кандидати. Там безліч технічних кандидатів. І тому ми думаємо, що на цих виборах буде багато фальсифікацій, багато порушень, багато вкидів, підкупу виборців. Тому ми, власне, прийняли рішення до себе, що нам потрібно йти спостерігачами.
Игорь, о выборах еще поговорим. Я вот хочу спросить, да, о недавней истории с пикетированием дома Игоря Гладковского. Зачем это вам? Вот о выборах мы еще обсудим. Зачем вы вмешались в эту историю и вот добивались отставки главы секретаря СНБО?
Тому що багато бійців національних дружин є безпосередньо учасниками російсько-української війни. І хлопці в 2014-2015 році не мали того забезпечення, не мали амуніції, а ми бачимо, що якісь молоді люди, якому є 22 роки, це просто смішно, він заробляє такі статки на незаконних оборудках. Власне, через це ми цю історію і вирішили вникнути.
Тобто ви признаєте, що зараз національні дружини – це своєобразний такий політичний фактор в українській політиці?
Ні, ми не є політичним фактором, ми не є політичною партією, ми не є політичним проєктом, ми є всеукраїнською громадською організацією. Для нас більш важливо на сьогодні це справи у соціальному векторі, направлені на розбудову саме соціуму. Якщо говорити про конкретні справи, то в цьому році було відкрито соціальний спортзал в Києві, наприклад. Зараз проводять безкоштовні школи навчання для активістів. Ось незабаром у нас розпочнеться ще одна, знову ж таки, школа, курси для спостерігачів. У нас за весь час української незалежності держава не спромоглася зробити на державному рівні курси для спостерігачів. Тому ми з силами волонтерів, юристів зараз будемо їх проводити.
Расскажите, какая цель была пикетирования? Вот два раза вы приходили к дому Игоря Гладковского. Чего вы хотели добиться, вот взрывая петарды, да, и устраивая там такие политические перформансы? Вы хотели встретиться с сыном Игоря Гладковского? Вы хотели, чтобы СМИ, общественность обратила внимание на эту проблему? Ваша цель?
Якщо говорити про першу акцію, то це була, так би мовити, попереджувальна акція для всіх тих панів Свинарчуків, які крадуть у армії, яким наш головнокомандувач обіцяє повідрубати руки. А ось що стосується вже тижневого візиту в неділю, то це вже була, власне, якби акція прямої дії. І цим самим ми хотіли показати, що в Україні ще є частина активного громадянського суспільства, яка не дозволить таким Свинарчукам красти у армії, таким чином позбавляючи наших солдат на фронті реального забезпечення.
0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, друзья, задавайте свои вопросы. Вячеслав, вы считаете национальные дружины гражданским обществом?
Гражданское общество – это вся совокупность общественных организаций, будь то клуб пчеловодов или правозащитная организация. В этом смысле – да. Но другое дело, что я все-таки не соглашусь с уважаемым спикером национальных дружин в том, что они совсем никак не связаны с политическими проектами. Они прямо аффилированы с политической партией «Национальный корпус», выпускали совместные листовки, и депутат Андрей Белецкий, лидер национального корпуса, курирует национальные дружины, выступал перед ними как их руководитель, ну, неформальный, но де-факто на их массовом мероприятии. В общем-то, достаточно их связь с политической силой достаточно очевидна, и публичная активность национальных дружин – это, безусловно, один из способов продвижения бренда национального корпуса тоже.
С заделом на парламентские выборы, вы считаете, да, это делается, это активность, это сбор симпатиков, это позиционирование себя в медийном поле, в политическом поле?
По крайней мере, логично так предположить.
Игорь, к вам вопрос. Цитата командира национальных дружин Игоря Михайленко касательно участия бойцов, как вы говорите, национальных дружин на предстоящих президентских выборах Украины. Цитата. «Мене запитують, чи будемо ми застосовувати силу на виборчих дільницях? Я скажу просто. Якщо за справедливість треба буде дати комусь по пиці, ми це зробимо не зволікаючи». От скажите, от давати по морді, це ведь слегка не в полномочиях наблюдати на президентских выборах. Как вы это прокомментируете? Что это? Будет ли бойцы национальных дружин эффективными наблюдателями?
Ну, по-перше, я б хотів би відповісти пану Ліхачову. По-перше, хотілося б відповісти іншому спікеру, який у вас в студії знаходиться.
Да, пожалуйста.
Чому Андрій Білецький присутній на заходах національних дружин? Тому що Андрій Білецький, якщо він знає, це експерт, то він є першим командиром полку «Азов». На той час ще батальйону. І багато наших побратимів є також вихідцями з полку «Азов». Національні дружини – це організація, яка входить до великого азовського руху. І тут прив'язувати нас до якихось політичних моментів, власне, як би я сказав, нелогічно. Що стосується вашого питання, будь ласка, ще раз повторіть його.
Я вам приводив цитату вашого лідера національних дружин, в частності Ігоря Михайленка, о том, що він пообіцяв давати по морді, якщо будуть видіти несправедливість на избирательних участках. Як ви це прокоментуєте? Це немного, наверное, не в повноваженнях наблюдателів на виборах.
Власне, тут ситуація така, якщо правоохоронці будуть закривати очі на відверті правопорушення і не захочуть їх фіксувати, то ми будемо робити те, що заявив наш командир.
Расскажите, что это за правонарушение? Вот при каком случае членам комиссии, я так понимаю, да, ожидать удара по морде? Что, в какой момент вы так будете реагировать? Ну, просто хочется понять.
Ми зараз не говоримо про членів комісії, ми говоримо за випадкових людей, які можуть фальсифікувати, там, скажімо, робити вкиди бюлетенів, підвозити на виборчі дільниці агітаторів. Ось, власне, у такому ключі.
Ну, вы же знаете, что в полномочиях наблюдателей сообщить об этом вот полицейским, которые будут наблюдать за этими выборами, да, вот 131 тысяча полицейских будет подключена во время избирательной кампании, почему бы им не делегировать, да, каким-то образом применять силу по отношению к тем, кто, возможно, будет какие-то нарушения производить на выборах?
Та, повертаючись до цього, я на початку сказав, що якщо правоохоронці будуть закривати очі на ймовірні порушення, тоді ми будемо застосовувати силу.
Ваша цель участі як наблюдателі на цих виборах, зачем це вам?
Для того, щоб сприяти незалежному волевиявленню усіх українських громадян. Все.
Угу. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните, задавайте ваши вопросы. Вячеслав, к вам вопрос. Как вот присутствие, я так понимаю, будут бойцы национальных дружин в форме, да, в своем камуфляже известном, присутствовать на избирательных участках. Вот обещают, если будут видеть правонарушения, если полицейские не будут реагировать, устраивать вот потасовки на этих выборах. Ну, ваш прогноз, насколько это нормально, как на это реагировать вот перед выборами, как они могут повлиять национальные дружины на ход голосования. Возможно же, сорвутся некоторые выборы, да, если там начнется потасовка на избирательных участках.
Возможно, отчасти в этом и заключается цель. Об этом мы точно, разумеется, знать не можем, можем только предполагать, и, возможно, эти предположения слишком забегают вперед. Посмотрим, как это будет происходить. Безусловно, ну, опять-таки, я думаю, что нет смысла проговаривать банальные очевидности, что никто, кроме правоохранительных органов, не имеет права применять силу и, естественно, не в функциях наблюдателей физически препятствовать чему-то происходящему. Точно так же я, честно говоря, сомневаюсь при всем уважении к личному составу национальных дружин, что их количество достаточно для того, чтобы охватить все избирательные участки и действительно влиять на свободное волеизъявление граждан по всей стране. Я полагаю, что речь идет о каких-то конкретных территориях, о каких-то конкретных участках, где цель может быть не столь глобальной.
Ну, в целом, с вашей точки зрения, зачем ЦИК дал разрешение на вот наблюдение, да, если вот лидер организации делает такие подобные заявления, рискуя сорвать эти выборы, да, это какие-то политические моменты, да, зачем нас дружины допускать к наблюдению за выборами?
Центр избирком всем давал разрешение на выборы, кто изъявлял такое желание. Вот там его, ну, как бы его контролирующая функция не распространяется так далеко, чтобы анализировать заявления всех представителей этих общественных организаций, общественных организаций, которые в целом у нас получили право представлять своих наблюдателей на выборы, если я не ошибаюсь, 130, ну, их, как бы, их достаточно много. То есть в этом смысле ЦИК вряд ли имел какой-то далеко идущий умысел.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях политолог, эксперт по ультраправым движениям Вячеслав Лихачев. По скайпу с нами спикер национальных дружин Игорь Вдовин. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Игорь, к вам вопрос. Вот 2 года ваша организация отметила на днях. Количество членов этой организации, как вы заявляли, увеличилось вдвое по сравнению вот с прошлым годом. Сейчас это 2000 людей по всей Украине. Вот вы как спикер, как активист этой организации, что считаете своими достижениями, успехами за вот прошедший срок? Чего вы добились?
По-перше, хотів би сказати, як я сьогодні вже зазначав, що це розбудова соціальних спортзалів, де можуть люди приходити і незалежно від їх статусу безкоштовно займатися спортом. Це не тільки в Києві, це і Харків, це і Одеса, це і Дніпро. По-друге, ми вже 2-й рік поспіль успішно проводимо операцію «Нерест» з виявлення браконьєрів, браконьєрських знарядь вилову та, власне, утилізуємо їх або затриманих людей передаємо рибоохороні. За цей рік, якщо я не помиляюся, зусиллями 3 осередків було знято більше, ніж 100 кілометрів сіток, і затримано більше, ніж 70 осіб, передано їх рибоохороні. По-третє, це також такий соціальний проєкт наш, як школа лідерів Аксьона і Хами, де людей безкоштовно навчають англійської мови, курси юриспруденції, політологія та інші курси. Це постійна участь у боротьбі з так званими тітушками, з наливайками, з нелегальним ігровим бізнесом. Тобто діяльність іде, і діяльність, я більш ніж впевнений, що позитивна.
Давайте к нашему разговору подключим Александра Дания, общественного деятеля, главу Центра исследований политических ценностей. Он с нами по телефону. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, видите ли вы вот некую активизацию национальных дружин в последнее время в политической плоскости? Вот Игорь Вдовин говорит, что организация не занимается политикой. Вы, как наблюдатель, общественный активист, который сам занимался уличной политикой неоднократно, достаточно активно, видите ли вы их, что они такие политические акторы стали сейчас?
Ну, політика ж є в двох розуміннях. Одна політика – це участь в виборах і в державній діяльності, а інше розширене розуміння політики – це будь-яка громадська активність. І в цьому плані, ну, звичайно, вулична діяльність національних дружин – це вже вплив на політику. Те, що я особисто спостерігав за їхньою ходою по Хрещатику, вона достатньо вражаюча. Це гра м'язами. Питання в тому, що грати м'язами можна в різний бік. Я скажу, що на сьогодні перед країною є вкрай важливе питання недопущення фальсифікації на виборах. Вкрай важливе. Нагадаю, що навіть Захід приділяли цьому велику увагу під час виборів за часів правління Кучми, за часів правління Януковича, фонди виділяли на це гранти. Зараз менш помітна і увага Заходу, і увага громадянського суспільства. І тут вага структур, які беруть на себе ініціативу по допомозі правоохоронним органам в дотриманні порядку, вона може виглядати дуже потужною. Питання, ще раз кажу, вони можуть як бути стримуючим фактором, так і фактором загострення. Хотілося б вірити, і по деяких ознаках можна судити, що національні дружини готові боротися з фальсифікаціями. Ну, навіть те, що вони висунули гасла проти і розтягнули, якщо я не помиляюсь, транспарант проти оборуди Гладьковського, та це свідчення, що вони готові наважуються критикувати владу, що вкрай важливо, тому що фальсифікації, ну, завжди більше пов'язані з владою, аніж з опозицією. І в цьому плані мені здається, що може бути кооперація з добровольчими і волонтерськими структурами. Ну, от, за моєю інформацією, 14 березня в Українському домі будуть збори, така координаційна рада добровольчих і волонтерських об'єднань, які ставитимуть питання, зокрема, про боротьбу з фальсифікаціями. Мені здається, що національні дружини могли би якраз війти в переговорний процес з іншими добровольчими волонтерськими організаціями, і у них достатньо помітна потуга. І якби вони виставляли своїх прихильників, представників біля виборчих дільниць, ще раз кажу, для недопущення фальсифікацій, це могло би бути на користь демократії. Інша справа, ще раз кажу, що за будь-яку пірамідальну структуру є точиться боротьба. Боротьба державних структур, боротьба спецслужб і спроба використати в інший бік теж можливо. Тому тут дуже багато залежить від їхнього керівництва, наскільки вони спроможні тримати удар і боротися за демократію, а не підігрувати владі.
Александр, ви дійсно вірите, ну, от ваша позиція, да, що національні дружини, зачем це їм? От вони борються за демократію або преслідують якісь свої собственні політичні цілі, або, можливо, якісь от нинішні діючі політики заінтересовані в тому, щоб національні дружини були наблюдателями на цих виборах?
Ну, тут є питання, безперечно. Ну, ми вже розуміємо, що національні дружини, вони більше пов'язані з однією політичною силою. Тобто ніхто ж них не приховує. Да? Представник цієї політичної сили збирався сам балотуватися на президентських виборах, потім зняв свою кандидатуру, і від цього середовища визначена інша кандидатура. Тобто політична орієнтація у них визначена, вони не є ну, політично незалежною силою. Саме тому я і кажу, що за їхню участь, за їхнє керівництво буде точитися боротьба, а боротьба політична в Україні дуже часто під Ківимова з зацікавленості посадами, фінансами і таке інше, і дуже часто непрозоро. І в цьому плані хлопці, які виходять самі на вулицю і марширують, ну, вони навряд чи долучені до цієї інформації. Тому від керівництва дуже багато що залежить. Саме тому я і привернув цю увагу, що від їхнього керівництва насправді залежить напрямок. Бо вони інструмент, вони можуть бути використані як в позитивний бік, так і в негативний. Хотілося б виграти, щоб вони були використані в позитивний.
0800-300-403, номер прямого ефіра. Вопрос Ігорю Вдовіну. Ігор, а где ви будете наблюдать за выборами? Вот есть ли какие-то вот участки, регионы, на которые вы хотите обратить особое внимание, потому что действительно очень много участков откроется по всей Украине, а у вас только 2000 бойцов в организации.
Там, де представлені осередки національних дружин, якщо мені не зраджує пам'ять, у нас наразі таких є 18, там ми будемо спостерігачами на виборах.
А скажите, это будут те же самые люди, вот, да, которые мы видели вот, на марше, одеты они будут также на избирательных участках, то есть, так сказать, не в гражданское?
На дільницях вони, я так думаю, що будуть все ж таки в цивільному одязі і якось так, в такому ключі.
А є слушатель, здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, я Да, Луганщина, город Старобельск. Вы знаете, я так думаю, что вся политика, конечно, делается за закрытыми дверями. Все вот эти пикеты, шествия, шины, это все напоминает лудитов. Понимаете, это борьба, якобы борьба со следствиями, но не с причиной. Я не понимаю, зачем пикетировать эти замки, дворцы. Они как стояли, так и стоят, только придется там рабам зачищать, это все вычищать, вылизывать. В свое время, я помню, радикалами у нас были «Свобода», потом все знают, а может, кто и не знает, на кормежке у Ахметова оказался «Тягнебок». Теперь громили игровые автоматы радикалы во главе с Ляшком, потом выясняется, что Ляшко, оказывается, тоже у нас игрок, и уже тоже на кормежке у Ахметова, хотя рядовые члены, конечно, об этом, наверное, не догадываются. Я так думаю, что уже и Белецкого прикормили, все там же, с того корыта. А людей слепую используют, чтобы пар выпустили. Ну, молодые, здоровые ребята, им надо выпустить пар, покричать. А Гладковских этим не проймешь. Ну, это как раз вариант семейных традиционных ценностей. Понимаете, украинская мечта. Посмотрите, это успешные люди на самом деле у нас в Украине. Такие, как Гладковский. Это очень успешные люди.
Спасибо за звонок. Вячеслав, к вам вопрос. Как Украину вот с маршем национальных дружин, да, с участием фактическим их в уличной политике, я все-таки настаиваю на этом, да, видят на Западе. Вот много говорят, да, в Америке критиковали в Конгрессе движение АЗОВ, полк АЗОВ, что летальное оружие, которое предоставляется Украине, не предназначено для их использования. Видят ли какую-то правую угрозу вот на Западе, которая растет в Украине?
На Западе ее видят из другой перспективы, не так, как видим мы. На Западе действительно очень много внимания уделяют отслеживанию ультраправых тенденций и ультраправой активности в Украине.
Почему?
Потому что то, что происходит в Украине, непонятно. С Запада не очень хорошо можно определить, в каком направлении движется Украина. Есть какие-то тенденции, которые можно оценить как демократические, есть какие-то тенденции, которые Запад пугают. И поскольку, особенно если не очень вникать в ситуацию, то складывается впечатление такой очень бурлящей, динамичной, такой очень быстро меняющейся картинки, те тенденции, которые вызывают опасения с точки зрения западных наблюдателей, заслуживают более пристального рассмотрения. То, что Андрей Белецкий, лидер, окей, формально не национальных дружин, но всего Азовского движения и партии «Национальный корпус». Это человек, 10 лет назад позволявший себе откровенно расистские высказывания. То, что национальные дружины принимали участие в том, что они называли очисткой Голосеевского парка и то, что в западной прессе называется погромом ромского стихийного поселения в Киеве и так далее, это вызывает у западных наблюдателей беспокойство, переходящее в такую легкую, ну, может быть, не панику, но, на наш взгляд, из нашей украинской перспективы вызывающие какие-то неадекватные оценки роста ультраправых и радикально-националистических настроений в стране. Эти оценки мне представляются не вполне адекватными, но, тем не менее, если говорить о том, как Запад рассматривает эту ситуацию с национальными дружинами и подобными движениями, то это скорее тенденция к гиперболизации их силы, угрозы и влияния в украинском обществе.
То есть, с вашей точки зрения, немножко переоценено их влияние и их опасность для украинского общества?
С точки зрения западных наблюдателей, да, мне кажется, они переоценивают, и, к сожалению, это ведет не к улучшению внешнеполитического имиджа Украины, а идет скорее во вред украинским позициям на внешнеполитической арене.
Вопрос Игоря Вдовина. Игорь, вот в нашем фоторепортаже «Радио Свобода» Сергей Нужненко, наш фотограф, побывал на вашем слете, да, ежегодном, и вот зафиксировал некоторых участников вашего движения. Вот у одного из них, допустим, свастика вытатуирована на шее. Да? Вот тот же Азов до сих пор использует такую неонацистскую символику. Хотя это критикуют на Западе, критикуют в Америке. Вот как вы это прокомментируете? Вот как-то следите вы за тем, чтобы участники вашего движения вот не использовали, да, неонацистскую символику в качестве татуировок или символов?
Ну, по-перше, я не бачу саму картинку.
Я с вами поделюсь. У нас на сайте Радіо Свобода есть.
Добре, дякую. Надішлете мені приватні повідомлення. А по-друге, це може бути не свастика, а європейська сварга, наприклад. Тому що ми знаємо, що подібні зображення були не тільки у індійських племен, скажімо, у слов'ян, той же самий Калаврат. Тому це особиста справа кожного. Ось так.
То есть вы не проводите каких-то таких собеседований по поводу мировоззрения людей, которые вступают в вашу организацию? Двери открыты для всех.
Ні, зрозуміло, що перш за все для нас є головною рисою людини, яка приходить до нас, це, скажімо так, прагнення будувати українську національну державу та віра у велику Україну.
Понятно. Вопрос Александру Данию. Александр, вот если начнутся после выборов какие-то уличные протесты, такой условный третий Майдан, какую роль в этом могут сыграть национальные дружины? С вашей точки зрения, вот организация, которая набрала уже достаточно большое количество сторонников, как они могут себя вести, как себя могут использовать? Скорее всего, вот такого Евромайдана образца 13-14 годов уже не будет, учитывая то, что есть такая большая организованная организация.
Ну, перше, кожна нація буває втома від революції. Тобто не можна з революцією жити вічно, це раз. Тому очевидно, що очікування щось на кшталт Майдану зараз менше. Це перший момент. Другий момент. Навіть ті, хто були готові брати участь в вуличних акціях протесту, вони все рівно змушені думати, чим не скористається цим Росія. Це у нас такі стримуючі фактори. От я, наприклад, там, при критичному ставленні до влади, ну, все рівно десь є така підспудна думка, чи не можуть використати дії Росії. Та? Тобто, тому бажано, звичайно, міняти владу в демократичний спосіб. Тут питання, що робити, якщо влада вдасться до максимальних фальсифікацій, а така небезпека є. Тут краще не допустити цих фальсифікацій, аніж боротися вже постфактом. Тому що боротьба постфактом, в чому українці вміють брати участь, і Євромайдан це засвідчив, в умовах фактичної агресії з боку Росії, ну, вона може мати просто непрогнозовані наслідки. Саме тому я привертаю увагу, що потрібна зараз координація дій всіх, хто усвідомлює необхідність української державності як самодостатньої одиниці та необхідність демократії як самодостатньої одиниці. Саме тому нам потрібен мирний
мирна передача влади. І владу потрібно до цього, ну скажімо так, схилити. А схилити – це значить продемонструвати різноманітні форми кооперації, спільної діяльності, вміння відстоювати результат. Якщо, не дай Боже, влада сфальсифікує результати вибору, далі буде набагато важче з цим боротися. Я не хочу навіть прогнозувати ці сценарії, бо... мені здається, що влада може здатися до спроби по невигідних для себе дільницях, районах, областях сама спровокувати силові протистояння з не лише штовханиною, а стріляниною, не дай Боже. Тому структури, які здатні, ну, скажу там, грати м'язом і показати, що вони не хочуть цього допускати, повинні сказати своє слово перед тим. А не после того. После того может быть и поздно.
Спасибо большое за разговор. У нас в гостях были эксперт по ультраправым движениям, политолог Вячеслав Лихачев. По скайпу с нами был спикер национальных дружин Игорь Вдовин. Игорь, спасибо. И по телефону общественный деятель, глава Центра исследований политических ценностей Александр Данин. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка. Чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Всю уходящую неделю для жителей оккупированной Луганщины главной темой обсуждений было состояние здоровья главаря группировки ЛНР Леонида Пасечника. Слухи о том, что ставленник ФСБ болен неизлечимой болезнью, вышли далеко за пределы Луганска. Об этом пишет «Деловая столица». Издание отмечает, что даже если этот бравый чекист здоров как бык, упорные обсуждения его возможной болезни свидетельствуют о приближении его, если не физического, то уж точно квазиполитического конца. Тем более, что московские хозяева пасечника с Лубянки действительно могут выражать недовольство по поводу крайнего упадка отдельных районов Луганщины во всех отношениях. При этом, как отмечает издание, в случае замены пасечника на другую кремлевскую марионетку, глобально в Урлу мало что изменится. Единственное, что сюда опять переместится эпицентр противостояния разных башен Кремля, и это на руку Украине. Подробнее в статье «Финиш коллаборанта». Не секрет, что выборы в Украине, как, впрочем, и остальные события, являются объектом пристального внимания в России. Если включить российские федеральные каналы, можно подумать, что Россия оккупирована Украиной. Об этом пишет «Украинский тыждень». Издание отмечает, что этот же вопрос обсуждают и в Урдло. Лидеры группировок ЛДНР уже почти не говорят о присоединении к России. Теперь там озвучивают присланные из России методички, смысл которых в том, что ДНР и ЛНР хотят возвращения в состав Украины на правах районов с особым статусом. Как пишет еженедельник, глава группировки ДНР Денис Пушилин озвучил готовность к переговорам, например, с пророссийскими политиками Украины, которые тоже выступают за прямые переговоры с ЛДНР. Таким образом, ситуация на Востоке постепенно приближается к тому, с чего начиналось. Если в 2014 году сепаратисты в какой-то момент восстали против местных регионалов, то теперь уже открыто выражают готовность вернуться к сотрудничеству с ними. Подробнее читайте в статье «Ордло и выборы президента Украины. Ставка на zero». Украинцы могут стать первым народом, готовым проголосовать за виртуальный персонаж. Это утверждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. Как отмечает журналист, Владимир Зеленский прежде всего исполняет роль. Именно этим он и интересен своему электорату. Поклонники Зеленского в массе своей готовятся проголосовать не за него, а именно за Голобородько. И очередной сезон сериала «Слуга народа» должен стать главным козырем удачливого претендента. Сам же Зеленский, по мнению Портникова, остается практически неизвестен ни своим сторонникам, сторонникам, ни своим оппонентам. После первого же большого интервью, которое продемонстрировало, как далек кандидат от понимания даже не насущных проблем управления страной, но самой сути искусства государственного управления, Зеленский старается пореже появляться на телеэкранах вне образа. И, между прочим, правильно делает. Живой, настоящий Зеленский нужен только его противникам. Сторонникам он совершенно не интересен, утверждает Виталий Портников. Подробнее в статье «Велосипед президента Голобородько».
Смертельная болезнь главаря группировки ЛНР и аресты приверженцев русского мира. В Ордло снова готовятся к смене власти. Или это не связанные события? Кто выдумывает такие фейки и к чему готовят жителей оккупированных территорий? Радио «Донбасс Реалии» собрало главные три пропажи недели на оккупированных территориях.
Леонид Пасечник. Смертельная болезнь или больше не нужен? Главарь группировки ЛНР Леонид Пасечник неизлечимо болен, и ему осталось жить не более полугода, говорится в телеграм-канале блогера Фашек Донецкий. Это уже не первое заявление о состоянии здоровья Леонида Пасечника. Ранее он уже пропадал, из-за чего на всех важных мероприятиях зачитывались поздравления от его имени, а на сепаратистских каналах все комментарии давали его замы. Тогда в пророссийской прессе обсуждалось, что у Пасечника проблемы с сердцем, и он уже несколько раз ездил в Россию, чтобы сделать операцию. После волны в социальных сетях о том, что Пасечнику осталось жить недолго, он даже приехал 1 марта на празднование дня рождения оккупированного Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, показав, что все разговоры о его состоянии здоровья – это утка. А вот украинские блогеры провели параллель. В 2017 году именно состоянием здоровья объясняли пропажу с поста главы группировки ЛНР Игоря Плотницкого, что было потом, все помнят. А потому тому есть основания подозревать, что слухами о смертельной болезни Леонида Пасечника луганчан готовят к очередной смене подконтрольной России власти. Николай Загоруйко. Продался русскому миру, будь готов, что и тебя продадут. Бывший руководитель фракции партии регионов в Донецком областном совете Николай Загоруйко поддержал русскую весну и создание группировки ДНР. И даже работал там в так называемом департаменте стратегического анализа и планирования Совета министров ДНР. А теперь его объявили агентом СБУ и отправили в подвал. Об этом в Фейсбуке написал донецкий блогер Денис Казанский. Хотя в Ордло заявили, что задержали человека за хищение из госбюджета, фамилии, правда, не назвали. По одной из версий, Загоруйко конфликтовал с Игорем Мартыновым, который занимает должность так называемого вице-премьера ДНР. И такой арест – это месть Мартынова. А вот обозреватель деловой столицы Олег Полищук считает, что Загоруйко попал в список нелюбимчиков после того, как неоднократно называл врагами Народной Республики в Нешторгсервис. Это фирма Сергея Курченко, через которую осуществляют вывоз продукции из Ордло. Александр Тимофеев. Так арестовали Ташкента или нет? Российские спецслужбы арестовали беглого так называемого министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева Ташкента. Об этом сообщили сразу несколько изданий. В ноябре 2014 года Ташкент попал в Народный совет ДНР, а с 12 ноября возглавил так называемое Министерство доходов. Но после гибели главаря группировки ДНР Александра Захарченко и смены власти в пользу Дениса Пушилина Тимофеев потерял свои посты и уехал жить в Россию. В социальных сетях на новость о задержании Ташкента отреагировали скептически, ведь ранее уже появлялась информация о его смерти и арестах. И вскоре Александр Казаков, экс-советник главаря ДНР Александра Захарченко, опубликовал фотографию вместе с Тимофеевым в кафе, где заявил, что информация о задержании – это очередной фейк СМИ.
Словарь. Синдром выученной беспомощности. Понятие в психологии, которое описывает людей в обществах, где есть проблемы с демократией. Суть в том, что человек, специально наученный беспомощности, даже не пытается как-то улучшить свою жизнь, хотя у него может и быть такая возможность. По мнению психологов, синдром выученной беспомощности появляется у человека после нескольких неудачных попыток что-то изменить. Политикам часто выгодно, чтобы целое общество болели таким синдромом. Власть при них чувствует себя в безопасности. Феномен был открыт американским психологом Мартином Селингманом еще в 1967 году. В экспериментах Селингман бил собак слабым зарядом тока в закрытой клетке. Позже он открывал клетку, но собаки не покидали ее, а ложились на пол и начинали скулить. Они научились тому, что от них ничего не зависит. «Понимай, что происходит». Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Россия вмешивается в предвыборный процесс в Украине. Об этом в интервью журналисту Рикарду Йозвику заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, попытки внедриться в министерские компьютерные сети или критическую инфраструктуру страны происходят каждые 40 секунд. К вашему вниманию фрагмент интервью.
Господин Климкин, уже довольно скоро состоятся президентские выборы. Наблюдаете ли вы в том или ином виде вмешательство России в предвыборный процесс?
Это происходит повсеместно, и это абсолютно беспрецедентно, что касается охвата, особенно в области кибербезопасности. Вот простой пример. Каждые 40 секунд мы наблюдаем попытки внедриться в наши министерские компьютерные сети, наблюдаем нападения на Центральную избирательную комиссию и другие ведомства. Есть вмешательства, касающиеся нашей критической инфраструктуры. Представьте себе блокаут на протяжении 5-7 дней перед выборами. Такая ситуация может полностью изменить результаты голосования. Поэтому Россия сейчас многое пытается сделать, чтобы повлиять на выборы. И это касается не только киберпространства, дезинформации, не только блокировки активов многих украинцев, политиков, журналистов. Это одновременно вмешательство в религиозные вопросы, попытки манипулировать региональными религиозными элитами. Если кому-то сейчас хочется изучить всесторонность гибридного вмешательства, нужно приезжать в Украину.
Может ли Украина оградить себя от всех этих угроз?
Однозначно. Речь не только о государственных структурах. Что мы делаем, чтобы отразить кибератаки, и Министерство иностранных дел в особенности? Мы находимся в диалоге с большой частью IT-сообщества и гражданского общества. Нам приходится в каком-то смысле слова мобилизовать и заряжать энергией людей. Это касается каждого. Нам приходится призывать людей к бдительности в отношении российских угроз, обращать внимание на любую оплачиваемую рекламу на Фейсбуке, на любую форму присутствия. Это очень просто. Взять любую часть фразы из любого поста в соцсетях, разослать ее посредством тысяч фейковых профайлов в Фейсбуке и сказать, что этот политик радикал или этот журналист радикал. И этот человек получает запрет на пользование соцсетью на протяжении одного месяца. Нам приходится повышать уровень осведомленности всех украинцев. И это не только задача государства, это задача всей страны.
Сможете ли вы убедить украинцев, что выборы в конце марта — это будет честное голосование.
Что касается вмешательства России,
да.
Нам придется бороться за это. Это не произойдет само по себе.
Многих сейчас волнует и вопрос, когда 24 моряка, захваченные Россией в Черном море близ Керченского пролива, вернутся домой.
Россия в настоящий момент воспринимает их как своего рода рыночный товар, особенно сейчас, в преддверии выборов. Моряки являются военнопленными и одновременно политическими заключенными. Их судьба связана и с людьми в оккупированном Донбассе. Нам нужно вернуть их назад, но это, к сожалению, задача не только политического давления. Потому что все мы понимаем, что в период подготовки к выборам идея России и Путина состоит в том, чтобы просто тянуть время и пытаться добиться победы выгодного Путину кандидата.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем выпуск новостей от Егора Устинова.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил концепцию борьбы с терроризмом в Украине. В документе говорится о том, что наибольшую террористическую угрозу для Украины в данный момент представляет агрессивная политика Российской Федерации. Она направлена на дестабилизацию ситуации в государстве, в том числе путем всесторонней поддержки, диверсионно-террористической деятельности квазигосударственных образований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. В документе упоминаются атаки поддерживаемых Россией боевиков на востоке Украины, например, обстрелы мирных поселений. Более 40 случаев кори зарегистрированы в Донецкой области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения областной администрации. По данным ведомства, по одному случаю зарегистрированы в Новогрудовке, Краматорске, Покровске и Добропольском районах, по два случая в Славянске и Бахмутском районе, три случая в Славянском районе, четыре в Бахмуте, 27 случаев в Мариуполе. Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Украины сообщала, что уровень заболеваемости корью в стране снижается вторую неделю подряд. Украина получит более 1 000 000 евро помощи от правительства Чехии на модернизацию образовательной системы, сообщает Министерство здравоохранения и науки. Соответствующий меморандум между странами подписали украинский министр Лилия Гриневич и чешский посол Радек Матула. По сообщению министерства, средства будут распределять между тремя основными направлениями. Это поддержка в реформе образовательной системы, межуниверситетского сотрудничества, помощь учебным заведениям, которые имеют внутренне перемещенных студентов и преподавателей. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 6 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 7 до 13 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект есть в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи вам и до завтра.